Наставление Шри Рамана Махариши. Эти наставления Рамана Махариши даны мирянам о жизни в миру. Однако они настолько глубоки, что они также очень хорошо подходят монахам. Поскольку Рамана Махариши говорит о самой сущности практики, разумеется, он дает наставление мирянам, исходя из их обусловленности.
Вопрос. Есть ли шансы у грехастхи, семьянина, достичь мокши, освобождения? Обязательно ли ему для этого становиться нищим? Махарши. Зачем вы думаете, что вы грехастха? Подобные мысли, что вы саньяси, странствующий монах, будут преследовать вас, даже если вы покинете мир, как отрекшийся. Останетесь ли вы в миру или же отречетесь от него и уйдете в лес, ум будет преследовать вас. Источником мысли является эго. Оно творит тело и мир и заставляет вас думать, что вы грехастха. Если вы отречетесь от мира, то это только заменит мысль о грехастке на мысль о саньясе, а окружение дома на лес. Но внутренние препятствия всегда с вами. Они даже сильно возрастут в новой обстановке.
Когда речь идет о монашестве, то в первую очередь монахом должен стать ум. Даже если мы одеваем курту монаха, но наше сознание мирское, нельзя сказать, что мы встали на духовный путь. И Рамана Махариши говорит об уме, который становится монахом. Рамана Махариши видит, что для многих грехаст нет другого пути, как практиковать в миру, поскольку их кармы все равно их не отпустят. Если бы они посильнее допытывались Рамана Махариши, Рамана Махариши, конечно, сказал бы: «Да оставляйте все и отрешайтесь, насколько возможно». Часто, когда я вижу ученика, который не способен следовать монашеской жизни, я ему говорю: практикуй так, как можешь, в том месте, где ты есть. Если ты его изменишь, у тебя будет еще большее замешательство. Но если я вижу, что такой ученик может следовать пути монашества, я говорю: конечно, монашество – самый лучший выбор. Однако, если мы рассмотрим, что же есть истинное монашество, то истинное монашество заключается в правильном уме, который развернут на беспредельный источник. Если ум не развернут на беспредельный источник, то даже формальное принятие монашества душу не спасает. Это должен знать каждый монах. Формальное принятие монашества, конечно, дает заслугу и дает возможность родиться на небесах. Это большая гарантия, поскольку монахи живут в очищении. Однако этого мало. Кроме формального принятия монашества, мы принимаем внутреннее монашество. Внутреннее монашество заключается в нашем обете, в нашей единой самае. а единое самое созерцание заключается непрерывно обращать ум на Всевышний Источник, говоря словами простыми, памятовать о Боге. Только тот имеет право считаться истинным монахом, кто блюдет внутреннее монашество, кто выполняет свое внутреннее делание. Не следует думать, что внутреннее монашество дастся вам так легко. Внешнее монашество дается легко, нужно только терпеливо выполнить задание 2 лет послушничества, соблюдать винаю и дождаться, сдать экзамены и дождаться, когда тебе вручат сангхати. За внутреннее монашество вам, возможно, придется бороться всю жизнь, или, по крайней мере, много лет, пока вы обретете настоящее внутреннее монашество. Это непрерывная внутренняя работа или внутреннее делание монаха, его тотальная внутренняя трансформация. И вот о таком внутреннем монашестве Рамана Махариши дает наставление домохозяинам.
Изменение среды вам не поможет. Ум — это единственное препятствие, и он должен быть превзойден. Дома ли, в лесу ли? Если вы можете сделать это в лесу, то почему не дома? Следовательно, зачем менять окружение? Ваши усилия могут предприниматься даже сейчас, при любом окружении.
Это то, что я также говорю монахам. Не ждите, пока ваше окружение сменится, и вы уйдете в ретрит. Не ждите подходящих обстоятельств, когда у вас появится свободное время, и вы, наконец, успокоите ум, будете в молчании и когда-нибудь направите ум на санкальпу. Делайте это сейчас, прямо в тот момент, когда вы находитесь.
Вопрос. Возможно ли наслаждаться самадхи, переживанием реальности, будучи занятым мирской работой? Махарша. Помехой этому является чувство «я работаю». Спросите себя, кто работает? Вспомните, кто вы есть на самом деле. И тогда работа не будет связывать вас, она будет выполняться автоматически. Не предпринимайте усилия ни к работе, ни к отречению. Ваше усилие само есть узы. Чему суждено случиться, случится обязательно. Если вам не суждено работать, то даже стремясь к работе, вы не найдете ее. Если вам суждено работать, то работы не избежать. Вы будете вынуждены заниматься ею. Итак, оставьте работу высшей силе. По собственной воле отречься или остаться в миру вы не можете.
Так Рамана Махариши говорит, что самое главное — это поддерживать созерцание, которое уничтожает ложные чувства «я работаю», ложные чувства хамкара. Когда вы выполняете атмавичару, вы вспоминаете, кто вы есть на самом деле. Тогда работа не связывает вас. Работа вместо того, чтобы связывать, должна объединяться с созерцанием. Она должна объединяться с внимательным умом каждую секунду. Обычно практик выполняет санкальпы. Санкальпа – это дверь, которая открывает абсолют. Санкальпа подобна ниточке, которая ведет вас к естественному созерцанию. Сначала йогин упражняется в поддержании простой внимательности. как, к примеру, в наблюдении за действиями тела. Затем он удерживает однонаправленную санкальпу в своем сознании. Когда его сознание стало более гибким, он тренируется в удержании двойных санкальп. Когда его естественное состояние расцветает, он может удерживать три санкальпы. Искусство двойных и тройных санкальп – это, можно сказать, очень высокая стадия созерцания, пока еще естественное состояние не окрепло. Йогин опирается на двойные или тройные санкальпы, чтобы непрерывно удерживать свою внимательность. Что означает двойная санкальпа? К примеру, йогин удерживает атма-вичару и поддерживает божественную гордость. Благодаря атма-вичаре он усмиряет отвлечение и поток двойственных мыслей. Благодаря божественной гордости он распахивает сознание и входит в бхаву. Атма-вичара является телохранителем, бхава является царем. И он, подобно царю, шествует по миру, содержа при себе телохранителя, который защищает его от всех отвлечений. Такова практика двойной санкальпы. Существуют тройные санкальпы. По сути, дать хорошему ученику тройную санкальпу, если он ее понял и хорошо выполняет, означает дать ему все. К примеру, тройная санкальпа означает видение, медитацию и поведение, или взгляд, осознавание и действие. В тройной санкальпе выполняется в качестве видение – медитация бесконечного пространства. В качестве медитации – атма-вичара. В качестве действий и взаимоотношений с этим миром – санкальпа – это сон. Тогда ученик удерживает три санкальпы в сознании. Бесконечное пространство, как фоновое базовое сознание без усилий, самое близкое к естественному состоянию. Чувство «я» как тонкую ясность. И бхаву, или медитацию, это сон в отношении всех явлений во Вселенной, которые он видит. Воспринимая таким образом, практикуя три санкальпы, со временем он открывает естественное состояние, которое больше не опирается, не зависит от санкальп. Санкальпы только чуть-чуть его поддерживают. Его ум подобен небу, он всегда памятует себя как центр этого неба. А мир он видит как иллюзию. Это способ войти в естественное состояние, используя тройную санкальпу. Однажды, встретившись случайно с мирянином, который имел какую-то глубокую кармическую связь со мной, хотя не очень понятную, я объяснил ему практику. Он с большой преданностью пожертвовал мне две сумки картошки. Я не знал, что с ними делать в номер. Тогда я ему дал передачу в тройную санкальпу. Он с большим усердием ее применял и достиг непрерывного сознания. И обрел довольно зрелое присутствие, в котором упражняется до сих пор. С тех пор прошло лет 10. Это означает, что если ученик схватил суть метода и обладает внутренним доверием, он обязательно получит большую пользу от практики.
Искатель. Бхагаван вчера говорил, что при поиске Бога внутри внешняя работа будет продолжаться автоматически. В описании жизни Шри Чайтаньи сказано, что, наставляя учеников, он на самом деле искал Кришну внутри, полностью забыв о теле и продолжая говорить только о Кришне. Я сомневаюсь, что работа может быть без ущерба предоставлена самой себе. Не следует ли уделять частицу внимания и работе тела? Махарши. Атман есть все. разве вы в стороне от Атмана? Или работа может продолжаться без Атмана? Атман является всеобщим, а потому все действия будут происходить в любом случае, стараетесь ли вы изо всех сил заниматься ими или нет. Работа будет идти сама. Так и Кришна сказал Арджуне, что ему не нужно стараться убить Кауравов, они уже убиты Богом. Это не его задача решаться на битву и беспокоиться о ней. Нужно только выполнять волю высшей силы.
Для нас очень важен принцип, называемый смешивание. Смешивание означает, что мы должны смешать все повседневные действия с естественным состоянием. Наше памятование о Боге или наша связь со Всевышним Источником не должна быть привязана к чему-либо одному. Это означает, что, развив концентрацию и сидячую медитацию, мы должны вновь и вновь тренироваться в созерцании в повседневных действиях. Новичку активные повседневные действия сильно могут помешать. Мастеру, чье созерцание расцвело, наоборот, они могут принести большую пользу. К примеру, в некоторых трактатах по созерцанию я встречал такие строки, что многолюдные места, шумные ярмарки повредят новичку, но мастер извлечет из них пользу. Таким же образом, когда вы практикуетесь в смешивании с повседневными действиями, если вы хороший, натренированный практик, вы всегда будете извлекать пользу из всех действий. Чем бы вы ни занимались, всегда существует некий тонкий фон, подспудное течение. Чувство осознавания «я есмь», которое вы выделяете среди прочих отвлекающих факторов, идущих через органы чувств. Если вы открываете это чувство «я есмь», находите в нем большую глубину, гибкость, вы можете выполнять любые действия, любую вашу работу, не теряя это осознавание. Когда говорят о мастере, часто говорят, что его действия непостижимы. Почему его действия непостижимы? Говорят, что его действия имеют три смысла. Первый смысл внешний. Это действия, связанные с обычными деяниями. Когда мастер разделяет обычные человеческие отношения – это его социальная маска, обыденное лицо, которое он поддерживает для гармонии с другими, или чтобы не выделяться среди других. Однако это еще не все. У обычного человека этим все исчерпывается. Кроме обычных действий или обычного смысла, мастер имеет внутренний смысл. Внутренний смысл означает, чем бы он ни занимался, у него существует вторая сторона в сознании. Допустим, когда он ест, он не просто ест, он созерцает. К примеру, удерживает чувство «я». Когда он идет, казалось бы, он просто глазеет по сторонам, на самом деле он может выполнять сложнейшую практику интеграции, типа «мать кормит сына». Но эти внутренние действия непонятны обычным людям. Они доступны тем, только кто практикует. Поэтому они держатся скрытно, не сильно афишируются. Наконец, тайный смысл действий заключается в пребывании в недвойственности. За пределами усилий практики, когда йогин осознает себя беспредельным сознанием. Когда он осознает все свои действия как игру, как лилу Абсолюта, это настолько непостижимое пребывание в недвойственном единстве с беспредельным сознанием, что это всегда является внутренней тайной практикующего, его сокровенной жемчужиной, которую очень он глубоко как бы несет внутри своего сердца, и которая делится только с очень близкими людьми, идущими по пути, поскольку тайный смысл настолько глубок, что его очень трудно выразить или передать. Это когда йогин чувствует, что он не делает, а Абсолют играет в его теле. Когда йогин полностью имеет чистое видение каждого своего действия, каждой мысли и каждое слово. Когда он, подобно божеству, танцует в пространстве.
Искатель, но ведь работа может пострадать, если я не слежу за ней. Махарша. Слежение за атманом и означает слежение за работой. Вы думаете, что работа сделана вами, потому что отождествляете себя с телом. Но тело и его активность, включающая эту работу, не отделены от атмана. Какое имеет значение, внимательны вы к своей работе или нет? Ведь вы не следите за своими шагами, когда куда-то направляетесь, но через некоторое время вы у цели. Ходьба продолжается без вашего слежения за ней. Точно так же дело обстоит и с другими видами работы. Искатель.
Обычно мы говорим, что надо прилагать внимательность к работе. Однако Рамана Махариши говорит о более высоком уровне. Он говорит, что если ты находишься в правильном созерцании, твое созерцание так глубоко и гибко, что для него естественно включить в себя любую работу. Во-первых, можно сначала разобраться, что такое действие, что такое работа. Конечно, нам с мирской, вернее, с обыденной точки зрения кажется, что работа – это какое-то бессмысленное действие. То, что нужно, вынуждено делать. С более высокой точки зрения работа может считаться испытательным заданием, какой-то практикой выработки терпения, выработки отказа от эго. Еще с более высокой точки зрения работа может быть служением. Но все это разные уровни восприятия работы. Все зависит от того, в каком состоянии ума вы находитесь. С более высокого видения работа есть в чистом видении излучение атмашакти, излучение энергии Абсолюта. Это игра его энергии. Работа есть лила Абсолюта, которая проявляется. По сути, работы как таковой нет, а есть бесконечное излучение энергии беспредельного сознания, проявляющееся как игра, как лила, как полностью немотивированное спонтанное творчество, которое не имеет человеческой цели, которое не привязано к результатам, которая не имеет чувства делателя, которая проявляется в силу того, что ему свойственно проявляться. Однако, благодаря тому, что сознание очень глубоко, и оно полностью находится в чистом видении, то такая атмашакти, всякое действие, которое излучается из такого сознания, выходит самой превосходной. Нет нужды даже на ней как-то концентрироваться или следить. Поэтому святые говорят, что естественное созерцание – это находчивость без привязанности. Если человек пребывает в естественном состоянии, он вообще не чувствует, что он что-то делает. Он чувствует любое действие как игру, как уникальный творческий процесс, дающий ему огромное наслаждение и восторг. У него нет никакого чувства обязанности, какого-то должествования, связанности. Для него это словно сесть и сыграть чудесную симфонию на музыкальном инструменте. Как только он прикасается, сила его присутствия выдает самые прекрасные звуки, потому что у него есть глубокая ясность. Таким же образом, чего бы он ни касался или какой бы энергия изнутри него не проявлялась, у него проявляется такая симфония. Он просто находится в своем присутствии и позволяет этому присутствию откликнуться в соответствии с ситуацией. Тогда все, что бы он ни делал, выходит просто чудесно. Обычно такое происходит, когда человек долго действует, делает одни и те же вещи, и когда он достигает на них большой концентрации. Тогда он отпускает свой поверхностный ум, и его действия исходят из него естественно, спонтанно. Говорят, он достиг мастерства в чем-либо, благодаря тому, что он всю жизнь делал какие-либо вещи. Однако мастер, даже не обладая мастерством в каких-то конкретных вещах, обладает огромной ясностью. Поэтому любая работа, любое действие, которое он совершает, является уже сразу прямо проявлением такого чистого мастерства. Один царь, вернее, один практикующий зашел в место, где разделывали туши животных, и он увидел мясника. Мясник проработал в этом цеху всю жизнь. И он увидел, как мясник так ловко подхватывал туши и двумя ударами их разделывал. Он просто удивился. И он спросил, как это тебе ловко удается так эти туши огромные подхватывать и так двумя-тремя ударами их полностью разделывать. Мясник сказал, я долго занимаюсь своей работой, я и начал с молодости. И вначале туши боялись, я боялся туш и ничего не мог с ними сделать. Потом я долго упражнялся, и мой нож начал чувствовать каждую кость и каждую жилу. Спустя 20 лет я начал чувствовать, что я не боюсь туш. А туши боятся меня. И когда я подхожу и только вонзаю нож, я даже не глядя чувствую, куда, по каким линиям его можно вести, и моя рука сама совершает безупречное движение. А я только нахожусь в таком внимательном состоянии. В Китае есть такой принцип, он называется кунг-фу. Это не вид боевых искусств в этом контексте, поскольку сами китайцы говорят, что кунг-фу может быть называться что угодно, если оно доведено до совершенства, от приготовления риса до искусства рисования. Вот этот принцип – это и есть совершенство, когда йогин действует в естественном состоянии. Тогда любое действие, излучаемое изнутри наружу атма-шакти, она полностью подчинена внутреннему созерцанию. Она является излучающейся лилой, игрой энергии мандалы чистого ума. Тогда любые действия, которые исходят из йогина, они тоже являются такой игрой, являются полностью чистыми и совершенными. В момент действия из йогина исходит божество в форме его какой-то работы. К примеру, Сараха встретил своего гуру, женщину йогини Махасидху из низших каст, которая делала стрелы. И он встретил ее согласно пророчествам. И когда его гуру благословил его, он встретил ее на рынке. Она маскировалась под обычную торговку, и никто не мог ее распознать. Но Сараха был довольно опытным монахом и сам уже знал, что такое присутствие и созерцание. И он имел пророчество о том, что он найдет своего гуру таким образом. И когда он случайно шел, увидел, как женщина на рынке изготовляла стрелы, он увидел, что мимо шла процессия с царем и с слонами. И все люди глазели по сторонам и рассматривали царя. Но он увидел, что эта женщина изготовляла стрелы, и ее взгляд ни разу не был поднят на царя. Она была полностью сосредоточена на изготовлении стрел. Затем он увидел, насколько отточены ее движения и насколько неподвижен ум, благодаря своим способностям созерцания. И он понял, что обычный человек так не может. Это в принципе такого не бывает. Тогда он подошел и завел с ней разговор о Дхарме, надеясь выведать ее уровень. Однако она ему довольно твердо сказала: «Дхарма не познается словами, она передается символами и действиями». И для Сарахи, который сам уже был довольно опытным монахом, это было большим уроком. Ну, представьте, вы подходите к торговке или на рынке какой-нибудь старухи, она вас упрекает в отсутствии внимательности к Ахамбритте. Всегда делает сильное по. Именно тогда Сараха понял, что он нашел гуру, согласно пророчеству, и он не ошибся, поскольку та женщина была величайшим махасидхом, приведшим Сараху к освобождению.
Вопрос. Если человек постоянно держит атмана в памяти, то его действия всегда будут правильны? Должно быть, но такой человек не озабочен правильностью или ошибочностью действий. Его действия принадлежат Богу, а потому верны.
Такие действия напоминают игру виртуозного музыканта, которому нет нужды смотреть на ноты. Он просто берет в руки инструмент, и его руки творят что-то непостижимое, от которого публика немеет от восторга. Сам же музыкант находится в запредельном, он просто предан своей бхаве. Он не думает, куда какой палец и на что нажимать, он все это давно прошел и оставил. Он просто позволяет своему телу слушать звуки и эти звуки проявлять. А что там творится, это уже не его ответственность. Он просто отдается этому безличному духу сознания, словно медиум или шаман, который впускает в себя этого духа. Таким же образом истинный йогин, который овладел созерцанием, он входит в него и открывается беспредельному сознанию. Тогда все, чего он касается, любая его работа делается лучшим образом. Потому что когда он находится в таком бытии, он божество в теле. А божество, в принципе, не может ошибиться и сделать чего-либо ошибочно, неправильно, некрасиво. Это невозможно в сути вещей.
Вопрос. Как мне успокоить ум, если им нужно слишком часто пользоваться? Чтобы уйти в уединение, я хочу отказаться от должности директора школы. Махарши. Нет, вы можете оставаться там, где находитесь, и продолжать работу. Какое скрытое течение оживляет ум и дает ему возможность выполнить всю эту работу? Оно атман, а потому настоящий источник вашей активности. Просто сознавайте его, когда работаете, и старайтесь не забывать.
Махариши говорил, что если вы достаточно осознанны, вам не надо советоваться, оставить ли должность директора школы или нет. Ваша осознанность обязательно даст вам видение того, что благоприятно для духовной практики, а что неблагоприятно. Вы это увидите прямо силой своей ясности. Поэтому он дает такой совет. Он дает директору школы совет сначала развить ясность. Когда ты разовьешь ясность, ты увидишь, ну, кто же остается директором школы. Это что-то наподобие, когда спрашивали Бхагавана Шри Раджниша. Ученик спрашивал его: «Я хочу стать саньясином и достичь освобождения, но также я хочу жениться. Что вы посоветуете?» Раджниш сказал: «Женись». Ученик удивился, он сказал: «Я думал, вы посоветуете наоборот. Ведь вы-то сами не женились». И Раджниш сказал: «Но я-то и не спрашивал никого». Если ты спрашиваешь, значит, тебе еще, наверное, надо жениться. Значит, ты еще эти кармы не испытал. В тебе еще не зародилось внутреннее подлинное отрешение. Но если ты стремишься к освобождению, то ты будешь последним лопухом, если ты женишься. Это тоже естественно.
Даже тогда созерцайте фон вашего ума. Чтобы сделать это, не спешите. Овладейте своим временем. Сохраняйте живую память своего истинного состояния даже в процессе работы, избегая спешки, вызывающей забывание.
Обычно для нас важно делание, но я скажу, что гораздо более важно состояние, из которого вы делаете. Если мы не пребываем в естественном созерцании, у нас есть «я», делающий, есть развлечение, опора на опыт, захваченность результатом. Тогда все, что мы делаем, становится обыденными кармическими действиями. Когда мы пребываем в состоянии неделающего, а находимся в естественном созерцании, все меняется, и та работа, которую мы выполняем, она выполняется. Но мы в этом не участвуем. Участвует в этом наше тело. Мы же сами пребываем в запредельном осознавании. Что здесь важно, должно быть разделено чистым развлечением вивекой, тот тонкий слой сознания, который не затронут никакими действиями. Я читал, известный учитель Дзогчена Намхай Норбу описывал своего учителя, который достиг радужного тела в конце жизни. Он был лекарем. Он лечил людей и постоянно вел прием людей. Каждый день. При этом, сколько бы он ни принимал людей, его ум постоянно находился в созерцании. Хотя он выслушивал их, ставил диагноз и давал им рецепты. Когда он диктовал ему одну из тантр «Терма ума», тантру, полученную во внутреннем сознании, он остановился и прервал диктовку, чтобы принять кого-то из пациентов. Когда он приступил к ней, он начал с того места, с которого он прервал, полностью возвратившись, не забыв ни одного слога. Таким образом, этот человек находился в очень глубоком созерцании, чем бы он ни занимался. Обычно внешние действия сбивают нас, и мы часто скатываемся в бессознательность, когда стремимся выполнить действия быстрее или лучше. но на самом деле гораздо важнее ум, из которого мы выполняем действия. Если вы пребываете в естественном состоянии, то ваш ум всегда очень чистый и творческий, и для вас выполнить эту работу или совершить это действие очень легко, поскольку вы прилагаете к нему ясность, превосходящую профессионалов. С такой ясностью с этой работой справляться гораздо легче.
Будьте неторопливы. Практикуйте медитацию, чтобы успокоить ум и заставить сознавать истинное отношение к Атману, которое поддерживает его. Не воображайте себя исполнителем работы. Думайте, что ее делает течение, лежащее в основе всего. Отождествляйте себя с ним. Если вы работаете медленно, с внутренним вниманием, то ваша деятельность или служба не должна быть помехой. Вопрос.
Есть история о Махасидхе, который шил сапоги в течение дня. Но все время, когда он шил сапоги, он непрестанно занимался медитацией. Находясь в созерцании, он воображал, что иголка есть искусный метод его практики, а нить и кожа есть разные части его ума, которые он соединяет. Если чем бы вы ни занимались, вы смешиваете свое естественное созерцание с действиями, вы обнаружите такой эффект. Ваши действия очищаются и доходят до чистого видения. Все, чего вы касаетесь, становится божественным, абсолютным. Оно выполняется не просто хорошо, оно выполняется превосходно. И при этом вы сами не связываетесь с этими действиями, вам это делать нетрудно. Для вас это как творчество, как развлечение. При этом не обязательно эти действия должны быть какие-то элитные, типа какие-то действия особенные какие-либо. Это могут быть самые простые действия, от кладки кирпичей до раздачи просада или шитья, заканчивая сложными действиями, типа управлением. Тем не менее, любые действия, они начинают становиться вот таким чем-то чистым и полностью творческим, но вы к ним не привязываетесь. Именно поэтому, когда ситхи древности делали что-либо, у них гончарный круг крутился сам, когда они лепили горшки. Потому что сила их присутствия проявляла то, на что было намерено сознание. А махасидхи из касты стирщиков белья Домби, стоило им взять в руки белье, белье само становилось чистым и уже стиранным. Они всю жизнь стирали белье. И когда они встретили святого, они предложили ему в качестве услуги постирать его белье. Поскольку они были бедные, у них ничего не было. Святой, видя их чистоту и искренность, сказал: «Не хотите ли получить средство, которое бы отстирало ваши умы?» Когда они согласились, он дал им передачу. Поскольку они были очень усердны, они достигли полного пробуждения, но так как они ничем не знали, чем бы заниматься еще, они по-прежнему зарабатывали на жизнь стиркой белья. Они делали то же самое, только белье у них очищалось само, и всегда было чистым, и когда они брали это белье, белье на их, то есть их одежда, никогда не загрязнялось. Оно было чистым непрерывно, всегда. Таким же образом, если вы в правильном сознании кладете кирпичи, эти кирпичи со временем начинают класться сами. Чем бы вы ни занимались, вы обнаруживаете это тонкое творчество и чистоту во всех ваших действиях.
Вопрос. Разве на ранних стадиях практики поиск уединения и отказ от внешних жизненных обязанностей не смогут помочь искателю?
Рамана Махариши отвечает: отречение всегда внутри, в уме. Главное — следить, чтобы ум был обращен вовнутрь, а не наружу. Для монахов отречение является принципом и программой практики. К примеру, каждому монаху предстоит провести в уединении долгое время, можно сказать, годы. Однако я не сторонник того, чтобы позволять начинающим монахам проводить годы в уединении, тем, которые являются монахами несколько лет. Поскольку главный принцип заключается все-таки не во внешнем отречении, а в развороте ума вовнутрь, во внутреннем отречении. Когда вы должны привыкнуть находиться во внимательном состоянии созерцания в повседневной жизни. Когда санкальпа станет для вас чем-то привычным, и повседневная внимательность будет вас сопровождать непрерывно. Когда ваша внимательность и привычка к чистому видению вытеснит все мирские состояния, все двойственные мысли и грубые мысли. Тогда я сам рекомендую такому монаху войти в длительный строгий затвор. Почему? Потому что в длительном строгом затворе, если ум не обрел такое отречение при привычку к внимательности, он все равно будет отвлекаться. Oh.